Юлия Латынина с нами на связи. Во-первых, Юлия Леонидовна, а вы все-таки вот вы смотрите вот на все это, да, на Стамбул 2.0, который, вероятно, завтра произойдет, на все эти заявления бесконечные, ежедневные в большом количестве. А вы скорее вот оптимист в этой истории или пессимист? Или реалист? Или еще кто-нибудь?
Я зритель, я запаслась попкорном и могу сказать, что на пятый год у сценариста этого сериала, конечно, прорезалось хорошее воображение. Он и так был неплохой, но теперь совсем занимательно.
Так, а что в
Ну,
этом
так, а
смысле?
подробнее?
Что, да, что стало неожиданным поворотом и каких мы еще ждем?
Нет, ну,
Даже...
повороты происходят все время, но, честно говоря, это был довольно неожиданный для меня поворот, когда я знала о переговорах, которые ведутся между Путиным и Трампом, они велись тихо, а потом к ним присоединился Си Цзиньпинь. И 9 мая, когда Си Цзиньпинь приехал, ну, было понятно, что действительно Путину деться некуда, потому что даже не в том, что ему предлагает Трамп большие ништяки, а в том, что и Трамп, и Си Цзиньпинь хотят, чтобы война закончилась, и Путину от этого будет отвертеться чрезвычайно сложно. И я действительно не могла представить себе вот этого удивительного поворота, когда практически, когда договоренность именно о 30-дневном перемирии, я это просто еще раз повторю, была достигнута. Вдруг лидеры Евросоюза, которым очень надо, чтобы война продолжалась, приезжают громко в Крым, приезжают громко в Киев. Заметим, что они при этом не привозят никакого оружия, не привозят никаких денег, не говорят тихо Путину, что слушай, ну вот если ты продолжишь воевать, то мы, значит, поставим Украине то и то. А громко кричат: ну-ка, это самое, Володька, Вовка, быстро гони завтра 30-дневное перемирие. Явно пытаются успеть, потому что действительно перемирие должно было быть объявлено буквально в течение нескольких часов. И я такая, знаете, смотрю на это и думаю, боже мой, а вот, потому что ясно, что теперь как-то Путин из этого вывернется и точно перемирие не объявит. И понятно, что лидеры Евросоюза, ну, они, видимо, заразились вирусом от Зеленского, они, даже непонятно, они пытаются в последний момент вскочить в уезжающий вагон и отобрать у Трампа лавры миротворца, или наоборот, они стараются этот вагон столкнуть с рельс, но скорее последнее. И тут вдруг выходит Путин, и вместо того, чтобы объявить про 30-дневное перемирие, говорит, я предлагаю начать переговоры в Стамбуле. И, соответственно, вся эта европейская конструкция повисает в воздухе, потому что они уже совсем намылились ввести санкции. А тут как-то странно, да, человек предлагает вам переговоры о перемирии, но вводить против него санкции как-то неудобно. Вот. И, собственно, вот эта вот ситуация, когда под видом грозных призывов к перемирию европейцам практически удалось сорвать уже намечавшееся перемирие, меня так серьезно впечатлило. Это такой Джонсон 2.0.
Юлия
Это вот
Леонидовна,
помните, как когда
подождите.
в
Да.
Стамбуле уже все было готово, тут приезжает Джонсон, обнимает Зеленского, но там Джонсон хотя бы говорил: воюй, воюй дальше. А тут реально говорят: значит, если завтра не объявишь 30-дневного перемирия, то будут против тебя санкции.
Ну, подождите, вы
Класс.
прям транслируете какой-то российский пропагандистский тезис здесь по поводу того, что в Европе важно продолжение войны. Да, вот я зашел сегодня утром в эфире на сайт Московского комсомольца, там то же самое было написано. А вы мне скажите, пожалуйста, объясните, а
Айдар,
почему вы так
извините, ради
думаете?
бога, а вот почему я так думаю, еще раз повторяю, потому что я знала, что идут переговоры. Это знали довольно многие. А я в субботу говорила, до того, как начало все это разворачиваться, что вот-вот будет заключено перемирие. Я, так сказать, не такое большое количество людей было посвящено в том, что переговоры идут тихо. Но просто некоторые люди знали, что они идут. А что касается трансляции пропагандистского тезиса, Айдар, то, понимаете, вот у меня вчера был Станислав Белковский, который очень, как вы понимаете, ластрая по отношению к Киеву и Европе. Но даже он не выдержал и сказал, что вот то, что делает Европа, она делает затем, чтобы продолжить войну. Если вы считаете, что это я транслирую пропагандистский тезис, то я напомню вам заявление главы немецкой разведки, который несколько месяцев назад откровенно сказал, что Европе выгодно, чтобы эта война продолжалась как можно дольше, чтобы Европа сумела за это время подготовиться к нападению Путина. Я не знаю, может быть, он, наверное, тоже транслировал путинский пропагандистский тезис. И это вообще замечательный, пример рассказать. Слушайте, дважды два – четыре. Не, вы транслируете путинский пропагандистский тезис, поэтому нам это не нравится, поэтому мы вас назовем грязным сливным бачком Кремля, и спорить мы с вами не будем. А это, простите, пожалуйста, а с вашей точки зрения, чем занимались европейские лидеры, когда в разгар тяжелых, тайных, сопровождавшихся мучительными уступками и не совсем понятно увенчавшихся либо успехом переговоров. Вот что их побудило внезапно после визита Си Цзиньпина с такой скоростью прибежать в Киев и с такой скоростью кричать, что вот если в понедельник не будет 30-дневного перемирия, то будет, то будут санкции. Ваши ответы, Айдар, ваши ответы.
Я не вижу абсолютно никакой разницы, когда они приехали. Какая разница, когда они приехали? О чем это говорить? Я просто не вижу никакого основания, никаких аргументов, что о чем
то
это говорить.
То есть совершенно случайно, накануне того момента,
слушайте, какая
когда...
разница, Юль Леонид? Они приехали предложить прекращение огня. Они выставили конкретные предложения. Остановите войну, остановите кровопролитие. И приходите вы и говорите, что это, оказывается, они хотят продолжать войну. Мир — это война, да? Война равно мир. Так, что ли, получается? Я просто не понимаю, на чем основан этот тезис.
Можно я влезу?
Я понимаю, что не только вы
придерживаете. Можно еще раз повторяю? Да, конечно, я понимаю, что глава немецкой разведки тоже говорит путинскими пропагандистскими штампами. Еще раз повторяю, я совершенно не считаю, что Путин заинтересован в перемирии. У него есть некоторое преимущество на поле боя, и именно этим руководствуется тот же самый президент Трамп, когда тихо ведет с ним переговоры, и в этих переговорах предлагает ему разные вкусные ништяки только за то, чтобы Путин остановился. Когда в разгар таких тихих переговоров, накануне того момента, когда все договоренности практически достигнуты, так же, как это было в Стамбуле в 22-м году, вдруг на сцене появляется четверо человек, которые громко заявляют: немедленно остановите войну, а то мы введем против вас страшные санкции, то еще раз повторяю, как минимум это выглядит попыткой примазаться к чужому счастью и отобрать лавры у Трампа. Как максимум, с точки зрения сложившихся на земле реалий, мне жалко, что вы не видите эти реалии где-то.
Я просто пытаюсь разобраться.
Простите, коллеги, можно я с новостями вклинюсь, а дальше вы продолжите ваш удивительный диалог? Брюссель, 14 мая, сообщение агентства ТАСС, послы ЕС утвердили 17-й пакет санкций против России. Об этом сообщил журналистам источник в институтах ЕС. Комитет постоянных представителей утвердил 17-й пакет. Утверждение рестрикций главами МИД ЕС ожидается 20 мая. После этого пакет будет опубликован в официальном журнале Евросоюза и вступит в силу. Вот.
Там, кстати, даже Будапешт особо...
Путин
не...
говорит, я вот тут 15 мая, мы вот тут 15 мая готовы к переговорам. ЕС говорит, а мы санкции ведем. Но, по-моему, просто на всех порах ЕС приближает мир.
Нет, ну, говорите о том,
Айдар,
что
ну,
мы...
чего вы? Мы как это... Вы как-то действительно не будем распространять кремлевские нарративы?
Нет, Юлия Леонидовна,
это очень побуждает
так...
миру. Нет, это очень побуждает миру. Да. Когда собираются
просто...
на переговоры в Анкаре, просто офигительно вводить санкции. Сильно
нет,
способствует.
Нет, я вас прекрасно понимаю. Мы уже сегодня с Машей покритиковали европейских лидеров сегодня в утреннем эфире.
Как?
Правда,
да вы распространяли кремлевский нарратив. Айдар, как вам не стыдно?
Айдар,
как вам не стыдно? Слушайте, как можно критиковать кремлевских лидеров? Айдар, вы не понимаете, они же святые. Мы должны у них учиться демократии. Вот Джорджеску снять с выборов, это же так замечательно.
Это плохо.
Голову посадить, это так шикарно. АФД объявить экстремистами, мы же... неграмотные лапти, генетические рабы, должны у них учиться, как выглядит настоящая демократия. Ну, куда мы со свиным рылом-то там в калашный ряд?
Да нет, 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 вы совершенно правы.
Вы смеете критиковать, распространяя кремлевский нарратив.
Вы совершенно правы. Здесь действительно есть что покритиковать, как минимум, святых не бывает, это правда. Нет, я просто пытаюсь понять, собственно, вот их мотивы, да, и мотивы Владимира Путина. Одно дело заявить, что мы 15 мая продолжим прямые переговоры российско-украинские. Начнем. Другое дело действительно хотеть мира и прекращения огня. То есть тут заявить-то могут все что угодно. И Трамп тут уже много всего назаявлял, и Зеленский назаявлял много всего, и Путин назаявлял за это время. А реальных-то дел-то нет.
А скажите, пожалуйста, зачем Путину мир?
Вот этот вопрос меня тоже очень сильно волнует, честно говоря.
Ну да.
Никак не могу найти на него ответ.
А чего, на ваш взгляд, он хочет в финале? Вот как он, если ему мир не нужен, то что нужно?
Путину нужно полное уничтожение Украины как крупного геополитического игрока. И как можно больше забрать при этом территории, которые являлись исторической территорией Российской империи, и на которых говорили в основном на русском.
А дальше?
А дальше? Что дальше? Дальше, ну вот по той же причине Турция хочет Сирию. По той же причине Трамп хочет Гренландию, хотя она никогда не была исторической территорией Соединенных Штатов.
То есть это что-то личное?
А при чем здесь личное? Есть такая вещь?
Желание Путина, что расширить просто территорию? Или получить экономическую выгоду, в чем практичная цель-то?
Есть такая вещь, как геополитика. В 91-м году нам сказали, что геополитика отменяется, что геополитики не существует. Это такое устаревшее понятие, знаете, вроде рабства, ну или, как я не знаю, людоедства, как когда-то человечество занималось, теперь прекратило. А теперь, после 91-го года, как нам сказал Фукуяма, все люди-братья, демократия и рынок победили во всем мире, и все очень хорошо. А через некоторое время выяснилось, что геополитика все-таки существует, и в частности, вот очень характерный пример поведения европейских держав, то самое, о котором вы сказали, что я распространяю путинский нарратив, когда они абсолютно не скрываясь говорят, что нам выгодно стирать две половинки бывшей Российской империи друг от друга, и если украинский лидер для того, чтобы остаться во власти, готов пожертвовать еще десятками и сотнями тысяч украинских жизней, то мы с удовольствием его одобрим и предоставим ему эту возможность. Почему? Только потому, что, как замечательно сказал тогда еще президент Байден в одном из своих интервью, он процитировал слова Киссинджера о том, что с 1812 года Россия нависала над Европой, а теперь с этим можно что-то поделать. А вот точно так же, как в XIX веке использовала европейские государства атаманскую порту вечного больного против России, то сейчас появилась после распада Советского Союза, благодаря глупости советских руководителей, благодаря глупости их последователей, благодаря величайшей геополитической катастрофе 20 века, которая называлась Первая мировая война и последующая за ней катастрофа создания Советского Союза, и третьей катастрофе распаду, появилась возможность уже не с помощью блистательной порты, а с помощью Украины ограничивать даже не Россию, потому что современная Россия – это просто обрубок исторической России, а заставить две кусочка бывшей Российской империи сражаться друг с другом. И как бы смотреть, как эта часть мира превращается в Ближний Восток. Ну, это шикарно. Мы действительно думали в 91-м году, что этого не существует, что это как бы осталось в прошлом, что это какие-то такие отрыжки холодной войны, что если вот Советский Союз не любили, справедливо не любили, то не любили за то, что он хочет коммунизм во всем мире построить. А оказывается, есть ситуации, когда крупную страну, претендующую на региональную гегемонию, не любят не из-за того, какой в ней режим, и что она делает, а просто потому, что она слишком крупная, и поэтому слишком опасна. В качестве примера я могу привести два примера, которые очень характерны для Второй мировой войны, а точнее даже для Первой. Это, собственно, почему разразилась Первая мировая война, потому что одна из главных причин – Англия считала, что объединенная Германская империя представляет Британской империи опасность. И, собственно, Первая мировая война в значительной степени была этим обусловлена, и Германская империя действительно по итогам ее была уничтожена. А когда, соответственно, поскольку Версальское унижение привело к возрождению Германии, причем в чудовищном и карикатурном и нацистском виде, Германская империя была, Германский рейх был уничтожен второй раз. 18 миллионов немцев были выселены с земель, на которых они веками жили, и их предки, и 2 миллиона погибло по дороге. Как мы знаем, перед этим другие убили 6 миллионов евреев. А то же самое приблизительно было с Японией, когда в ходе Второй мировой войны сначала Соединенные Штаты в лице Рузвельта сделали все, чтобы поставить Японию в абсолютно не безвыходную ситуацию, когда она должна была напасть на Соединенные Штаты, а потом уничтожить нарождающуюся Японскую империю со словами, что, знаете, вот Запад мог быть колониалистами, а вам, японцам, не с руки. Это как бы просто мир, в котором мы живем, и ничего страшного. У меня нету претензий к людям, которые занимаются геополитикой. Единственное, что у меня есть, конечно, претензия к людям, когда они при этом врут и говорят, что это они делают исключительно из моральных соображений, когда те самые люди, которые не замечают в упор ни риторики Зеленского, ни вот этих прекрасных женщин в Украине, которые там, ни украинской полиции, которая вызывает родителей ученика за то, что он говорил по-русски на улице и прорабатывает его, ни факельных шествий, ни мемориальных табличек в пользу членов дивизии Галиции и СС, но при этом обнимается с, там, скажем, главой бывшей сирийской Аль-Каиды или с диктатором Алиевым, то я понимаю, что причина, по которой с Путиным не обнимаются, а с Алиевым обнимаются, заключается просто в том, что Алиев все-таки маленький диктатор и не представляет собой геополитической проблемы. И сирийский террорист – маленький диктатор. И хотя он просто занимается геноцидом на территории Сирии, он не представляет собой геополитической проблемы. А Путин представляет.
Юлия, тут все хорошо, тут Владимир Путин тоже.
Айдар, секунду. А в этой логике, скажите, а кому война из всех этих великих геостратегов и геополитиков нужна меньше всего? Откуда ждать мирные инициативы, так уж, если вот всерьез и по-взрослому, а не, скажем так, а не только там трамповская риторика, которая во многом, просто.
Спасибо за вопрос. Трампу действительно меньше всех нужна эта война. Он действительно предпринимает, я как бы даже не ожидала, я думала, что он просто отойдет в сторону и забудет предвыборные обещания, потому что это все-таки были предвыборные обещания. Трампу действительно меньше всех нужна эта война по ряду причин. Одна из них является тактической и заключается в том, что поскольку значительная доля этой войны лежит на том, что называется глубоком государстве, коллективном USAID, называйте это как угодно, над теми людьми, которые посредством активистов и мягкой силы поддерживали украинских активистов, и которые развивали проект «Галичина от реки и до моря», понимая, что рано или поздно приведет к столкновению с Россией, после этого можно будет поднять лапки и сделать вид. Ой, да мы же это самое, мы же тут не обещали Украине ничего, а если проклятая Россия напала, так это... давайте объясним людям, что они светлые эльфы, жертвы им все должны. Во-первых, у Трампа есть жесточайший конфликт с этим глобальным левым проектом, который сейчас в значительной степени идентифицируется с Евросоюзом. А во-вторых, у Трампа есть одна удивительная вещь. Вот прослушайте его вчерашнюю вещь в Саудовской Аравии. Я, честно говоря, скептически отношусь к речам политиков. Я тем более скептически отношусь к речи политика, который только что за 400 миллионов долларов получил самолет от Катара, главного спонсора исламского терроризма. Но в этой речи была сказана потрясающая, очень глубокая вещь. Трамп сказал собравшимся в зале шейхам: «Посмотрите, — сказал Трамп, — монархам и миром, Что вы сделали со своими странами, будучи их единоличными правителями? И ответ такой, что они сделали из этих стран конфетку, насколько это возможно. И они являются, конечно, именно все монархии Персидского залива, являются наиболее динамичной, наиболее развивающейся, наиболее просвещенной силой в заливе. Посмотрите, сказал Трамп, что сделали наши западные НКО, каких активистов они поощряли и что произошло в тех странах, где Америка пыталась насадить демократию, начиная от Ирака и кончая вот всеми этими замечательными, еще раз повторяю, активистами, которые, как правило, все глубоко исламистские, потому что если вы начинаете насаждать модель, по которой большинство правит в стране, в которой большинство является костным, исламистским и ксенофобским, то вы получаете победу на выборах Хамаса, и вы получаете сектор Газа. То есть вот это был абсолютно потрясающий момент, когда Трамп сказал, посмотрите, что сделали на Ближнем Востоке многочисленные попытки насадить демократию через НКО, считайте, на самом деле, украсть деньги через НКО и направить их на американские же выборы, и что сделали на Ближнем Востоке на монархии типа Саудовской или Дубайской. Ответ – сделали конфетку. Вот эта поразительная речь очень хорошо характеризует, что Трамп понимает, что кончится-то тем, что, как бы сказать, к воспитанникам различных активистов из различных НКО будет, мягко говоря, большое недоверие. Трамп не хочет, чтобы это недоверие распространялось на все Соединенные Штаты Америки. Трамп понимает, что ничего хорошего эти структуры по миру не делают, с одной стороны, а для самой Америки они кончаются тем, что все эти ребята приезжают обратно в Америку и начинают деколонизировать Америку и рассказывать, как белые виноваты перед черными.
У меня банальное замечание, что Восток – дело тонкое. Можно ли, на ваш взгляд, вот эту логику, которую вы сейчас вложили в уста Трампа, экстраполировать на весь мир? Это какой-то специфический восточный опыт, или это вот в Европе работало бы так же? Будь там монархия, там был бы порядок, а будь там демократия, там будет бардак.
Я не сказала про порядок и бардак. Но я бы сказала, что... Смотрите, вот если посмотреть на просто монархов, которые руководили Европой в 18 и 19 веке, то мы видим, что, скажем так, их интеллектуальный уровень был гораздо выше, стратегичность принимаемых им решений в среднем по больнице была выше. Понимались, попадались, конечно, всякие разные идиоты, но та проблема, которую мы видим сейчас во всех демократиях, которая заключается в том, что стадо руководит пастухами, она в течение... Возможно, это дальше начнется какой-то другой тренд. Но сейчас этот тренд бесспорно нарастает. И вот как раз история и с вот этим вот европейским бросанием палки в колеса переговоров и с последующими заявлениями Зеленского, она очень хорошо показывает, как плохо заниматься политикой в ситуации, когда ты думаешь прежде всего о лайках.
Да. Что со всем этим делать? Возникает вопрос.
Попкорном запастись.
О, да. Кстати, по поводу Дональда Трампа, все-таки были со стороны его членов его команды заявления, что если не получится, если процесс застрянет, то мы не будем больше посредниками.
Ну, они так говорят.
Ну, знаете, я думаю, что это Путина так напугало. Это называется, помните, братец-кролик, только не бросай меня в терновый куст.
Ну,
я думаю, Леонидовна, что Путин спит и видит, чтобы, потому что в значительной степени за сопротивлением Украины стояло огромное количество оружия, передаваемое Америкой, стояло разведывательные данные, стояло просто, ну, просто без Соединенных Штатов Украина бы не выжила силами одной Европы. Я обращаю еще раз, что европейские политики, которые так громко сообщили о санкциях, что они не сказали при этом, что они дадут Украине какого-то большого количества оружия или какого-то большого количества денег. Я еще раз напоминаю нашим слушателям, что это большая ошибка думать, что европейские политики относятся к одной части бывшей исторической империи хоть чуть-чуть лучше, чем к другой. Наоборот, Россию они хотя бы могут бояться. А когда у вас есть... Ну, когда вы добровольно согласились работать расходным материалом, как говорит Арестович, когда вас как индейцев наняли за бусы для войны с Россией, то отношение к вам соответствующее, отношение к вам примерно такое, как, ну, я не знаю, у немцев же тоже, знаете, они очень охотно тоже занимались деколонизацией, немцы, и они очень охотно, различные народы, говорили, ну вот вы воюете с низшими расами, ну, например, евреями или там теми же самыми русскими, но как-то вот они своих добровольных помощников не очень высоко ценили. То есть надо понимать, что для Европы Украина – это такой же расходный материал.
Ну, мы более-менее определились с Европой, с арабами, с арабскими государствами, с Россией,
да,
с Украиной.
Я сразу скажу, извините, что в этом не было бы ничего плохого, потому что так всегда и строилась международная политика. Если бы нам при этом не рассказывали, что вот про эльфов и орков.
Хорошо, а как с Китаем быть? А у Китая в какой плоскости лежит интерес? Продолжать войну, заканчивать, забирать что-то у кого-то.
Я сказала, что Китай хочет это завершение этой войны. Это был, собственно, главный момент. Обратите внимание, что сразу после приезда Си Цзиньпина в Москву Китай и США договорились по пошлинам, что лишний раз подтверждало то, что я говорила еще в субботу, что это было соединенное решение США и Китая заканчивать войну, которое было привезено в Москву 9 мая, потому что слишком большая неопределенность Си Цзиньпину не нравится. Кроме того, Китай самая мудрая держава в этой ситуации, потому что, несмотря на то, что мы сейчас говорим о войне, на самом деле в современном мире война решает очень мало. Что-то она решает, но войны на самом деле ведут от отчаяния. А реальные завоевания, реальное увеличение влияния страны происходит путем экономики и развития, путем технического прогресса, путем научного прогресса. Всем этим, собственно, и занимается Китай. Потому что за те 30-40 лет, пока нам рассказывали, кстати, тоже разные очень благонамеренные люди, но вот приблизительно из той же серии, которые говорили, что больше геополитики нету, и во всем мире победила демократия рынок. У них, конечно, была проблема с Китаем, потому что как-то вот с Китаем, с демократией ничего не наблюдалось, и поэтому они все время рассказывали, что вот завтра-завтра в Китае будет демократия, завтра китайская буржуазия, которая развелась, которая получила деньги, захочет свободу, и каким-то образом в Китае демократия будет. И чем дальше, тем дальше, чем дальше, тем больше этот нарратив был смешнее. И сейчас мы видим, что вне зависимости от того, плохо или хорошо общественное устройство Китая, китайская буржуазия, даже если бы она имела право слова, она его, в общем-то, не очень имеет, она совершенно не хотела бы, чтобы вместо технического прогресса и вместо экономического развития Китай занимался проблемой гендерного неравноправия, борьбы с чем там, климатическим неравенством, защитой колонизованных народов, потому что, обращаю ваше внимание, что у Китая в этом отношении тоже все очень плохо. У Китая, напоминаю, просто север-юг говорят на разных языках, не говоря уже о массе разных интересных народов внутри. Только иероглифы одинаковые. Так что если какой-нибудь там деколонизатор заведется, мало не покажется.
Юлия Леонидовна, подождите. А как вы видите выход из российско-украинской войны сегодня? Такой из мира феи бабочек?
Нет, наиболее вероятный выход я вижу, что будет благодаря желанию США и Китая, несмотря на все эти пиар-заходы, будет в Стамбуле через некоторое время приостановлена война. Я даже не исключаю, что это 30-дневное перемирие, поскольку его действительно очень хотят и США, и Китай. То есть, еще раз повторяю, оно по-прежнему продолжает оставаться на столе, это по-прежнему вещь, на которую Путина дожимают. А что все это будет заключено, а дальше Путин подготовится ко второму раунду.
И? Опять будет война? Через несколько лет?
Большой вероятностью.
Так, подождите, значит, минуточку, значит, еще раз, ответ на вопрос Айдара. Значит, грубо говоря, если Китай хочет мира, США хочет мира, Путин хочет мира, то, в общем, всем миром навалится.
Путин не хочет. Еще раз повторю.
Путин не хочет.
Путин не хочет. Слушайте, давайте, ну, давайте мы же будем реалистически. Скажите, пожалуйста, зачем Путину хотеть мира, если у него преимущество на поле боя, если он знает, что когда он остановится, ну, наконец, Украина хотя бы построит укрепление.
Соглашусь.
Скажите, пожалуйста, на месте Путина. Зачем ему хотеть?
То есть он хочет победы. Ну, то есть то, что вы сказали в самом начале, это, как это сказать, подчинение, полного подчинения и лишение Украины самостоятельной государственности, да, и подчинение Украины, вхождение, как вы сказали, исторических территорий, да, в состав Российской Федерации, да. Вот это все.
Он, скорее всего, понимает, вот представляет себе нынешний момент, как то время, когда все находится в движении, и когда чем больше украинских территорий он займет, тем, во-первых, понятно, что на этих территориях продолжат говорить на русском языке, что сомнительно относительно остальной Украины, и на них не будет реализовываться проект Галичина от реки до моря. И второй, он сильно считает, что на самом деле это возможно, произведет отрезвляющее впечатление на остальную часть украинских территорий, потому что, откровенно говоря, последнее время у меня зародилось подозрение, что вот этот вот отказ принять Украину в НАТО, он же был связан не только с тем, что НАТО, там то же самое там, американское глубинное государство думало, ну, тут пусть лучше дураки воюют, а мы кофе попьем. Но и с тем, что рассматривался такой вариант, что рано или поздно, в какой-то момент, да, в Украине может победить другие силы, другое мировоззрение, и тогда значительная часть украинцев, я не знаю, произойдет ли это или нет, но это вполне возможно. Скажут, слушайте, оказывается, нас надули, нас, оказывается, использовали как промокашку, а нас не только русские надували, нас в первую очередь надувал тот светлый Запад, которому мы верили как самим себе.
Европа.
Представляете, та страна, вот, в которой такое господствует мнение, но вот как это сейчас приблизительно происходит в Румынии, вдруг оказывается членом НАТО. Очень неприятно.
Да.
Да, ну, будем наблюдать, посмотрим, что будет завтра, если мы какую-то информацию, правда, получим быстро, вряд ли, да, наверное.
Айдар, знаете, у меня просто, мы когда говорили о том, что кто кого хочет, у меня просто встречный вдруг к вам вопрос. Вот вы как объясняете слова президента Зеленского, который сказал, что слова о том, что, оказывается, ему запрещено разговаривать с Путиным, это российская дезинформация. Кстати говоря, просто вы говорили, что вы вспомнили как раз о компании российской дезинформации, которой, по вашему мнению, занимаюсь я. Вот я с удивлением узнала, что, оказывается, российской дезинформацией является утверждение, что Зеленскому запрещено разговаривать с Путиным. Вот когда вы это прочитали. Вы распространяли эту дезинформацию?
Я не видел этого высказывания, честно говоря. Я посмотрю обязательно и сделаю вывод для себя. Юлия Леонидовна, вы не обижайтесь, я не обвинял вас именно в работе там на российскую дезинформацию.
Нет, ну,
имел в виду, что
именно
этот тезис популярный, и я просто хотел понять, а что за ним
обвиняли.
Стоит, да?
Надо говорить, как вы случайно. Ну, вы как сливное почетное часы от этого.
Нет, я такие выражения не использую, и я думаю, зрители наши тоже знают об этом, поэтому просто нет, вполне себе я допускаю, что такое возможно, то, что вы говорили, да, но просто важно ведь объяснить, а почему, собственно, причины.
Ну, кто-то, ты может, удовлетворен объяснениями.
Айдар, еще раз, у меня встречная вам вот исходя из того, что я вам говорю. Если вы не верите моим словам о том, что я что-то знала, то я напомню вам внешние признаки. В течение нескольких недель президент Трамп говорит, сейчас будет большая неделя, сейчас будет большая неделя, сейчас будут подвижки. Председатель Си приезжает в Москву, они подписывают с Путиным большой договор, и одновременно министр Ваны дает большое интервью, министр внутренних дел, в котором прямо говорит, что да, вот-вот мы склонны, чтобы в Украине был мир. А из этого можно заключить, даже не зная подробностей переговоров, которых мы тоже не знаем, что между Путиным, Си и Америкой что-то такое большое готовится. Как в таком случае вы интерпретируете внезапное появление европейских лидеров в Киеве, которые не привозят в Киев оружие, не привозят в Киев денег, но привезут в Киев Вовка, немедленно заканчивая эту санкцию введем? Ваше объяснение?
Я обязательно как-нибудь приду к вам в эфир и отвечу на ваши вопросы, Юлия Леонидовна. У нас
но
время закончилось.
Сейчас можете ответить.
Я оператор, Юлия Леонидовна. Вы, по-моему, очень...
пропаганду.
Вы, по-моему, неправильно понимаете мою личную роль в этой программе. Я ретранслятор вопросов. И если вопросы у нашей аудитории к вам лично появляются, я их ретранслирую. Да? Если кто-то посчитал, что ваш тезис был не обоснован вами достаточным образом, то я этот вопрос задал. Вы обосновали. Вот нам, например, тут один из наших зрителей сейчас написал, Алекс, пишет, я удовлетворен объяснениями. Видите?
Ну, я спросила, да. Окей. Юлия Леонидовна, спасибо. Мне доставляет истинное эстетическое удовольствие наблюдать за словесной дуэлью с Ахмадиевым. Вот, надеюсь, что мы продолжим. Спасибо, Юлия Латынина, журналист, наши гости сегодня.
Спасибо большое.
До свидания.